Знаменатель.
23 часа и 7 минут в Москве. Добрый всем вечер. Тут Всеволод Бойко. Я Оксана Чиж. Привет всем.
Это программа «Знаменатель». Я думаю, что вы уже знаете, что это программа об интересных числах, больших, маленьких, дробных, целых, круглых и не очень.
И не очень, и отрицательных, и положительных, самых разных. Но все эти цифры и числа, они что-то, да, означают, что-то за ними стоит, и причины какие-то, и следствия у них есть. Вот несколько таких цифр мы для вас сегодня отобрали. Будем всячески на них смотреть, рассматривать и выяснять, что они значат.
Ну, а сначала цифровые новости. 5 миллионов рублей было якобы выделено заказчиком убийства Бориса Немцова на исполнение преступления. Такую сумму назвало агентство «Росбалт» со ссылкой на источник, близкий к следствию. Утверждается, что информация была получена на допросе от предполагаемого исполнителя Заура Дадаева. При этом данные относительно того, был ли вообще заказчик у преступления, противоречивы. Следственный комитет официально ничего на этот счет не сообщал. Согласно информации соцопросов, 44% россиян не верят, что поймать заказчика удастся. 23% россиян привыкли к хамству в общественных местах и не обращают на него внимания. Это следует из опроса Невада-центра. Почти треть опрошенных безуспешно пытаются бороться с хамами. Исследование показало, что лишь у 13% это получается. Не сталкивались с хамством в общественных местах только 7% россиян. 730 тысяч рублей похитил мошенник у 102-летнего жителя Копейска Отто Фишера. Он представился социальным работником. Фишер прославился как самый пожилой болельщик футбольного клуба «Спартак». Клуб на прошлой неделе привез пенсионера из Челябинской области на матч «Спартак-Динамо» в Москву на новую арену красно-белых «Открытие». Фишер нанес символический первый удар по мячу. Спартаковцы выиграли матч со счетом 1-0. 10 тысяч евро стоят часы, из-за которых лишился должности министра транспорта Италии Маурицио Луппи. Сегодня он объявил об уходе в отставку. Поводом для этого стал хронограф Rolex, подаренный сыну чиновника. Презент был получен от бизнесмена Стефано Перотти. Предприниматель сейчас арестован по подозрению в коррупции. Министр попросил прессу оставить своего отпрыска в покое и выразил готовность принять весь шквал критики на себя. 45 лет – это средний возраст, когда заканчивается карьерный рост для британских женщин. К такому выводу пришел правительственный департамент труда и пенсии Соединенного Королевства. После 45 женщины начинают сталкиваться с препятствиями в самореализации на работе, свидетельствуют аналитики. Для мужчин этот возраст на 10 лет старше – 55. 325 тысяч раз за февраль россияне спросили у Яндекса, к чему снится. Чаще всего данные исследованы существительные «беременность», «работа», «змеи». Таковы итоги собственного исследования компании. Она проанализировала поисковые запросы и перечисленные слова составили тройку лидеров. В десятку также вошли запросы о снах со словами «рыба», «покойник», «крыса», «кошка», «тараканы», «бывший» или «бывшая» и «мыши». Исследование было приурочено ко Всемирному дню сна. Больше интересных цифр буквально через минуту.
Пересчет.
Один скиф.
Один скиф обнаружился в Крыму. Об этом свидетельствуют предварительные результаты переписи населения, проведенные на полуострове осенью прошлого года. Из опроса следует, что самой многочисленной национальной группой в регионе являются русские. Так, на вопрос своей национальности ответили 68%. На втором месте украинцы. Их в Крыму, согласно результатам переписи, почти 16%. Третья по численности группа – крымские татары, около 11%. При этом еще 2% жителей назвали себя просто татарами, без упоминания «крымские». Как сообщили глава управления статистики населения и здравоохранения Росстата Светлана Никитина, во время переписи некоторые жители вместо национальности указывали свое вероисповедание или гражданство. Они называли себя крымчанами, славянами, метисами, индусами, мусульманами. Кроме того, среди ответов о национальной принадлежности, помимо скифа, фигурировали половцы, сарматы, гунны, тевтонцы, марсианин, а также житель мира.
Интересно, что публикация этих данных совпала с исторической справкой, вышедшей на портале openrussia.org «Открытая Россия». Специалисты портала проанализированы, под чьим контролем Крымский полуостров находился за всю историю своего существования, ну и, соответственно, обитание представителями рода человеческого.
То есть пока все спорят, чей Крым, да, с последней политической фактической точки зрения. Здесь вот есть такой сопутствующий текст этому, этой инфографике. На протяжении всего года велись споры о том, кому исторически принадлежит Крым. В России считают, что полуостров наш, потому что там крестили князя Владимира. В Украине говорят, что 23 года достаточно, чтобы Крым был частью незалежной. Мы посчитали, кто владел полуостровом за последние 3000 лет.
Ну и вот выяснилось, что больше всего, понятно, что это, конечно, не точные цифры, но все-таки больше всего владели им скифы. 900 лет господства, контроля над этой территорией насчитали на портале «Открытая Россия». И мы сегодня говорили о том, что получается тогда вот этот единственный скиф, который обнаружился в ходе...
Который себя таковым считает?
В ходе переписи населения в Крыму теоретически может, наверное, сказать, что и он имеет некоторые претензии на Крым. Так, на этом мы сейчас будем выяснять вместе с историком Алексеем Кузнецовым, который присоединяется к нам по телефону. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что, может
Добрый
этот вечер. Один скиф заявить теоретически, что Крым не наш, а его?
Ну, если он заявил, что он скиф, он, безусловно, может заявить, что полуостров его. Но я думаю, что дело не в этом, и вряд ли этот скиф такой крымский, он скорее себя от блоковских скифов числит, а они не крымские, судя по тексту стихотворения. Но, в общем, безусловно, вы правы в том смысле, что действительно, по меньшей мере, около 900 лет, то есть с начала 7 века до нашей эры и до 3 века нашей эры, большей частью Крыма так или иначе владели скифы.
Вообще, это, конечно, даже как-то тяжело сознанием человека, понимающего продолжительность среднюю жизнь, осознать этот срок. Без малого тысячелетия, вот целое тысячелетие практически.
Что же после этого осталось-то в Крыму от скифов?
Ну, не так много, если говорить о предметах какой-то материальной культуры. Все-таки после них довольно бурно там жизнь тоже протекала. Но остались скифские захоронения, и до сих пор их продолжают раскапывать и находить новые, причем и захоронения как такого классического курганного типа, захоронения знати преимущественно. Так находят, вот, например, в районе Керчи находят захоронения, больше уже напоминающие, ну, что-то вроде такого сельского погоста, видимо, захоронения менее знатных людей. Кроме этого, конечно, осталось знаменитое скифское золото, находки которого, в частности, в Крыму, ну, вообще в Северной Таврии, наиболее такие богатые клады. Ну и остались, извините за тавтологию, остатки скифских городов, потому что для поздней скифской культуры крымской уже, в общем, такие древние города были характерны. И вот продолжаются раскопки так называемого скифского Неаполя, ну, это, так сказать, наиболее вероятно считается, что он находился на территории нынешнего Симферополя. Вот, так сказать, это тоже осталось. Ну, естественно, кое-какие другие предметы материальной культуры находят. Холодное оружие, например.
Тут возникают вопросы на СМС по номеру +7 985 970 45 45. Кто все-таки действительно может называть себя полноправными потомками скифов, ну, с генетической, что ли, этнической точки зрения? Ну и, кроме того, действительно ли мы, русские, россияне, действительно вот те самые скифы с раскосыми глазами, как, собственно, Александр Блок писал?
Ну, Александр Блок, видимо, имел в виду под скифами не собственно этническое, вот то, что вкладывается сейчас в узком смысле слова представитель там одного из племенных союзов, входивших в этот народ. Он имел в виду то, что скифами позже начнут называть вообще азиатов. Ну вот там в первые века уже, собственно, русской истории там говорили «великая скифь». Не надо понимать это буквально. Да? Блок пишет «да скифы мы, да азиаты мы». Ну вот, видимо, на азиата надо упор делать. А кто может считать себя потомками скифов? Ну, сейчас, в принципе, можно это определить при помощи генетических экспертиз. Есть ли у людей кровь, которая, соответственно, там по гаплогруппе позволяет себя считать потомками скифов. Дело в том, что скифы, как и многие другие древние народы, они были значительной частью своей ассимилированы другими народами, более поздними пришедшими сюда. Поэтому, в принципе, если человек каким-то образом знает, что его предки жили в Крыму, скажем, в средние века, ну, с большой долей вероятности какая-то примесь скифской крови есть, потому что те, кто будут приходить после скифов Крым, это и сарматы, и готы, и затем татары. Они, и половцы, разумеется, кипчаки, как их называли на Руси. Они все, так сказать, постепенно смешивались с местным населением, которым был, очевидно, достаточно значительная часть скифской крови.
Дмитрий Мезенцев, наш постоянный слушатель, спрашивает, что же стало со скифами? Ну, мы сейчас говорили об ассимиляции, а действительно их, может быть, как-то уничтожали, они перекочевали оттуда, так что теперь одни курганы да могильники.
Нет, часть откочевывала, часть была, видимо, уничтожена в ходе вот всяких различных столкновений, часть ассимилирована, часть откочевала аж до Южной Добруджи, туда вот в сторону Болгарии, Румынии.
А, ну вот понятно, что остались фрагменты городов, остались действительно могильники, осталось то самое скифское золото, которое теперь стало субъектом новостей. А что-то нематериальное осталось в нашей, ну, новой истории от скифов?
Ну, первое, что приходит в голову, словосочетание «скифский план», как называли, скажем, в 1812 году тактику отступления русской армии вглубь страны. Ну, я думаю, что это достаточно случайное название, что это «скифский» именно план, поскольку тактика внезапного, такого задуманного, целенаправленного отступления, она вообще характерна для степняков. Далеко не только скиф. Вот. Остались кое-какие... Ну, трудно судить. Дело в том, что скифы достаточно активно, вот в частности, вот эти крымские скифы, достаточно активно торговали с греками, благодаря чему, собственно, и существовали в Крыму древнегреческие колонии. Ну, в первую очередь, приходит в голову знаменитый Херсонес, хотя не только он, конечно, и там позже Боспорское царство со скифами не только воевало, но и всякие торговые отношения имел. Наверное, какие-то, так сказать, элементы оставались. Ну, в общем, кое-что известно о скифском языке сейчас. Ну, в общем, это действительно один из тех народов, который, ну, не то чтобы народ-призрак, но который, в общем, не так много дал нам сейчас, я имею в виду нам нынешнем, чтобы мы могли судить о том, какими они были, чем они занимались.
Последний, наверное, вопрос от Тани, хороший. А на какие современные народы похожи скифы?
Если иметь в виду внешне, на кого они больше похожи?
Ну, я думаю, что сейчас уж таких кочевников-то не осталось, которые бы делали колчаны из кожи своих врагов.
Ну, дело в том, что есть, конечно, такое абсолютно распространенное мнение, что скифы исключительно кочевники, но как раз крымские скифы, Крым, в общем, немало кочевников, что называется, упокоил и пересадил на землю. Потому что вот уже в средний и поздний период скифского владычества в Крыму многие скифы переходят к земледелию, к оседлому образу жизни. Есть реконструкция знаменитого скульптора Герасимова, который вот создал методику восстановления внешности по костям черепа. Есть реконструкция, так сказать, головы предполагаемого одного из скифских царей. Это, ну, скифы вообще народ иранской группы, по крайней мере, языковой группы. Вот черты лица, такой тонкий нос с горбинкой, достаточно удлиненное лицо, в общем, напоминает некоторые народы Центральной Азии, персов тех же, вот такого типа внешности.
Спасибо большое. Спасибо. Историк Алексей Кузнецов рассказал нам, как выглядели скифы, чем занимались и что после себя оставили на полуострове Крым, которым так или иначе владели около 900 лет.
Прейскурант.
75 тысяч евро.
75 тысяч евро может составить сумма штрафа для французских работодателей, которые нанимают на работу слишком худых моделей. Не исключено, что сотрудничество с излишне изящными манекенщицами обернется реальным тюремным сроком до 6 месяцев. Такие поправки предлагает внести в проект реформы о здравоохранении депутат Нацсобрания Франции от социалистов Оливье Веран. Парламентарий по совместительству работает невропатологом, неожиданно, в университетской больнице города Гренобль. Веран призывает запретить работать слишком худым моделям, чтобы отбить любые попытки прославлять анорексию. Ничего себе заявление. Кроме того, депутат предложил запретить интернет-сайты, на которых идеализируется худоба. По словам Верана, во Франции от анорексии страдает около 40 тысяч человек, 90% из которых – это подростки.
Ну, вообще, радикальный подход и довольно несправедливый к части людей. Но есть же люди, которые изначально очень хрупкой комплекции, да, вот они много едят, но вот они очень хрупкие. Тонкая кость, у них хороший обмен веществ и так далее. И что теперь, вон с подиума?
Ну, сейчас будем...
Иди булки потрескай.
Ну, сейчас будем разбираться как раз с девушкой хрупкой комплекции. Анастасия из Германии. Модель у нас на связи.
Привет. Ась, привет.
Слушай,
привет,
ну,
привет.
Прежде всего хочется спросить, в Германии вообще есть какая-то проблема с анорексией? Так, как это описывается, по крайней мере, вот во Франции совсем все плохо говорят.
Ну, я бы так не сказала. Со своей точки зрения, всех, кого я видела, не страдают анорексией. Это определенно.
Мне кажется, это какой-то очень предвзятый модельный взгляд, потому что мне кажется, что модели, они всегда немножечко слишком худощавые.
Ну, я могу сказать конкретно про себя. Есть худоба здоровая, есть худоба нездоровая. Здоровая худоба – это то, когда у человека есть предрасположенность к этой худобе. Вот я могу про себя так сказать, я могу есть все, что хочу, когда хочу, и не толстею. А есть нездоровая худоба, когда люди специально не едят и выглядят при этом, да, худо, но это худо очень, очень нездорово.
Есть знакомые,
конечно,
коллеги,
есть такие.
Коллеги по цеху, вот лично знакомые, которые, соответственно, любыми методами до 42 килограмма будут соблюдать.
Вот вы знаете, в России были такие знакомые, в Германии вот таких знакомых нету. К счастью, к сожалению, к счастью, скажу так.
Mm-hmm. А приходилось сталкиваться, я не знаю, с немками или с гражданками других стран в модельном бизнесе, которые, скажем так, отходят вот от привычных стандартов и, допустим, чуть полнее?
Ну, это да, это больше таких, наверное, да, чем анорексичных. Больше таких. В Германии, мне кажется, как-то с этим не так строго, потому что это не столица моды. Это не Милан, не Париж. Здесь нет миллионных договоров. Поэтому люди не позволяют, ну, они выглядят, не, ну, по сравнению с Россией, выглядят не так худо, как наши модели.
То есть даже по сравнению с Россией можно, допустим, на обложках журналов или где-то на модных показах увидеть более пышных, скажем так, девушек.
Можно. Я вот готовилась к нашему разговору. У меня лежит гламур этого месяца. Я бы не сказала, что я в нем могу найти очень много худых, если только это не реклама нижнего белья. Все остальное, это не так бросается в глаза. Я бы не сказала, что они очень худые все.
То есть, разглядывая немецкий глянец, по крайней мере немецкий, нельзя говорить о том, что эти журналы пропагандируют какую-то излишнюю худобу?
Нет, пропагандирует определенно нет.
А вот
я могу даже
вот
сказать, что недавно, как пару лет назад, у Хайди Клум есть, да, своя передача, это модель по-немецки, топ-модель по-немецки. Все, наверное, знают, я не знаю, в России показывают такое, но у нее 20 сезонов уже, и в каком-то сезоне они набирали плюс сайз моделей, и, по-моему, даже одна из них победила. Она... Теле, да, и она очень известная, по-моему, стала после этого шоу.
Она победила, да, сейчас нужно нашим слушателям пояснить, для тех, которые, возможно, не смотрели, что существуют некоторые модельные шоу, реалити-шоу, где соревнуются девушки между собой в умении правильно себя подать, представить. Хайди Клум, известная немецкая модель, которая одну из таких передач ведет. То есть получается, что девушка пышных форм в этом соревновании была лучше, чем ее более худые соперницы, правильно я понимаю?
Возможно, выбирали именно по этому принципу, что надоели уже худые, и пора бы быть ближе к народу. Я, к сожалению, не знаю концепцию, почему конкретно выбрали ее, но выбрали, по-моему, ее. В конце она победила. Но это единичный случай. Опять же, не 20 сезонов, я думаю, что 19 сезонов побеждали худые.
Mm-hmm. Ну вот для меня какая-то новость, что действительно есть такая проблема в России, потому что мне казалось, что здесь-то уж прямо такое повального увлечения худобой с торчащими ребрами, но все-таки нет.
Мне кажется, просто наши девушки выглядят лучше априори уже. И у нас большая очень конкуренция в модельном бизнесе. Если один отказался, или если один немножко у него больше килограммов, то всегда найдется замена. Здесь, к сожалению, не так. Поэтому, возможно, этим люди пользуются или не пользуются, а это и к счастью так, что все выглядят так, как они выглядят.
Слушай, еще один вопрос по СМС нам пришел, +7 985 970 45 45. А нет ли вообще в Европе стереотипа, что полный человек – это неудачник?
Нет, абсолютно нет. Вообще, вот, ну, я смогу сказать за Германию конкретно, что в Германии таких проблем нету. Люди себя абсолютно не чувствуют неполноценными, и очень много пар, где женщины, ну, немножко полноваты, так бы я сказала, а мужчины очень худые, и никто не видит в этом проблемы.
Но они дополняют друг друга, понятно все.
Они дополняют друг друга, но никто не говорит. Я представляю, что в России это немножко не так. Ну, не представляю, я знаю.
А вот сейчас к этому как раз вернемся. Пока мы говорим, хочу запустить небольшое голосование. Стараетесь ли вы следовать стандартам вот такой вот журнальной красоты в вопросе своей фигуры? 660-06-64, если да, 660-06-65, если нет.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, стараетесь ли вы следовать стандартам журнальной красоты? Если да, 660-06-64. Если нет, 660-06-65. Голосование у нас идет. Я напоминаю, Анастасия Мадын из Германии у нас на связи по телефону из Дюссельдорфа.
Ну вот, возвращаясь как раз к России, к тому опыту, который был здесь. Анастасия, вы сказали, что как раз здесь-то у вас коллеги по цеху были, которые, что называется, увлекались вот этой самой нездоровой худобой. Да. Нездоровой до проблем со здоровьем именно, прошу прощения. За
тавтологию. Да, вот конкретно, я не знаю, если честно, булимия, анорексия, как это отличается, я знаю, что булимия это когда человек, мне так кажется, когда человек много ест, когда у него большой аппетит, но потом он пытается все это из себя вывести каким-то образом. Вот такие случаи у меня были, я слышала эти истории от конкретных людей, что именно из-за какой-то работы, которую модели предложили где-то там за рубежом, неважно где, она делала именно так.
При всем, то есть худела, сорвалась, да. а потом нужно что-то срочно делать.
Да, именно так.
Ничего себе, слушай, получается у тебя прям опасный бизнес.
Ну, для меня, по крайней мере, нет, для других возможно.
Вообще говоря, вот здесь есть момент справедливости в том, что как раз говорит тот самый французский депутат, от которого мы отталкивались. История про прославлять анорексию. Здесь работает пример модели с журнальной страницы. Вот эти самые девушки, которые терпели, значит, кушали по яблочку в день, потом срывались, наедались макарон, а потом срочно от них избавлялись. Это попытка привести себя в соответствие со стандартами какой-то успешной топ-модели или откуда это берется? Или это просто контракты и сроки
это поджимают? Психологическая, какая-то проблема в голове. Потому что по-другому я это объяснить не могу. Человек выглядит, как он выглядит. Конечно, каждый хочет выглядеть лучше, возможно. Где-то меньше килограммов, где-то там что-то как-то. Но оно того не стоит, возможно. Потому что модельный бизнес это все пару лет и потом на пенсию. В 30 лет никто уже никому не нужен. В 30 лет уже лицо не то. И это уже не поможет. Эти 2 года, что они хотят? Заработать денег. Не знаю, выйти выгодно замуж, возможно. Сотрудняюсь ответить. Я думаю, что пропаганда это, ну, для детей, да, возможно. Дети смотрят эти журналы 13-12 лет и хотят выглядеть красиво, хотят выйти замуж за какого-то известного актера, не знаю, за бизнесмена. Но все это не играет никакую роль на самом-то деле.
Спасибо большое. Спасибо большое. Ась, фотомодель Анастасия из Дюссельдорфа была у нас на прямой связи со студией. Мы подводим итоги голосования. Мы спрашиваем, вы стараетесь следовать журнальным стандартам красоты?
Ты не поверишь, у нас голосование ровно 50% на 50%. Вот прямо ровно 50% стараются, 50% думают, что не в худобе счастье.
Итого...
425 633 просмотра.
425 633 просмотра за двое суток собрала в социальной сети Facebook видео, на котором московская пенсионерка поет песни на французском языке. Кадры выложил на своей странице журналист газеты «Коммерсант» Александр Черных. Он рассказал, что познакомился с пожилой женщиной на станции метро «Пушкинская». Разговорившись с ней, Черных узнал, что она любит французские песни, а затем женщина исполнила ему несколько композиций Джо Дассена, Эдит Пиаф и Шарля Азнавура. Выяснилось, что языка оригинала она не знает, а слова просто запомнила, не понимая их смысла, слушая в музыкальных кабинетах при библиотеках еще в советское время.
Корреспонденту удалось снять на камеру смартфона, как поет любительница французского шансона. А позднее в своем блоге в Твиттере Черных написал, что история его встречи с московской пенсионеркой дошла до самого Шарля Азнавура. Ну а российские же блогеры организовали поиски 73-летней москвички и вот как раз передавали, как по сарафанному радио, где можно найти. Ее действительно нашли сотрудники издания Barev.today.
Причем армянского.
Да. Женщине передали, что Шарль Азнавур будет рад встретиться с ней за кулисами во время московского концерта, который сейчас готовится. После встречи журналистов с пенсионеркой Александр Черных написал: «Одна проблема. Лида, так ее зовут, очень стесняется идти на концерт. Надеюсь, еще успеем ее уговорить».
Как рождаются такие трогательные истории в интернете и какие условия нужны для того, чтобы стать вот такой Золушкой? Об этом поговорим после небольшого перерыва.
В эту пятницу после 11 утра в программе «Бэби Бум». Почему дети нас не слышат? Обсудим пользу и вред повторения. С нами по телефону семейный психолог, писатель Екатерина Мурашова. «Бэби Бум» в эту пятницу после 11 утра. В эту пятницу после 19 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, ведущая Марина Королева. «Особое мнение» в пятницу после 7 вечера.
Вам интересно мнение нашего гостя? Задайте ему вопрос на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
Вульгарность,
на мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле...
Насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать? Слава Богу.
Слава Богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть. Слава Богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
«Доехали» – это программа не об автомобилях, а о том, как их водить безопасно и надежно.
В эту пятницу после 23 часов в программе «Доехали». Путаю педали. «Доехали» в пятницу после 11 вечера.
Ваш лоцман в море информации. Эхо Москвы.
В ночь четверга на пятницу после 0 часов в программе «Авторская песня», автор и исполнитель Александр Левин. «Авторская песня» в ночь четверга на пятницу после полуночи.
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
Знаменатель.
23 часа и 35 минут в столице. Всеволод Бойко и Оксана Чиж возвращаются в эфир «Эхо Москвы». Перед небольшим перерывом мы разговаривали о пенсионерке Лидии из столицы, которая, сама того не желая, прославилась благодаря журналисту Александру Черных, который тоже, в общем-то, вряд ли полагал, что она обретет такую славу, он просто заснял на камеру мобильного телефона, как пожилая женщина поет по-французски и признается в том, что очень любит Шарль Азнавура. Но кончилось дело тем, что Шарль Азнавур пригласил ее на свой концерт.
Да, ну, надо сказать, что здесь участвовало большое количество людей в этой цепочке. Ведь сколько блогеров искало и сколько журналистов ее искали, да, и все как-то с удовольствием в эту историю включились и хотели помочь искренне.
Ну и нашли случайно. Почему же вот именно в этом случае такой общественный резонанс возник? И что нужно для того, чтобы в интернете случались вот такие, как я их назвал, истории золушек?
Ну, истории золушек или истории какого-то личного чуда, трогательного и довольно живого. Социальный педагог и психолог Алексей Газарян у нас на прямой телефонной линии. Здравствуйте, слышите ли вы нас?
Да, слышу, доброй ночи.
Ну вот все-таки какие должны сложиться условия для того, чтобы пользователь в интернете посмотрел трогательное видео и не просто расплакался?
Лайк поставил и пошел спать, да. А вот что ты сделал?
Принял деятельное участие в жизни другого человека и хотя бы нажал кнопочку репост.
Ну, смотрите, я думаю, что, во-первых, сейчас время, которое мы все немножко ощущаем, немножко депрессию, скажем мягко. Вот, время, когда у нас не так много радости, и скорее новостная лента полна, ну, таких тревожных новостей с разных сторон. Поэтому любая новость, в которой есть немножко толика тепла, радости, такого чего-то достаточно простого, она, конечно, людям как некоторый бальзам, как некоторое такое освобождение, как возможность отключиться от такого некого депрессивного фона и, может быть, принять участие в чем-то таком добром и светлом. Вот. Более того, ну, давайте спросим друг друга, какой фильм приятнее смотреть? Конечно, фильм про такую счастливую историю, в которой, ну, вот такая скромная бабушка, да, вдруг становится участницей концерта великого маэстро. Вот. И, конечно, такую историю всем хочется посмотреть. Более того, когда ты можешь стать ее участником, то понятно, что это дает тебе возможность сделать что-то доброе, при этом достаточно просто, да, нажав кнопку или сделав перепост, или сделав какое-то там небольшое движение. Вот. Это известная, ну, как бы возможность сделать добро достаточно просто, без лишних и сложных затрат.
Угу. Я сейчас открыл на портале T-Journal заметку, которая называется «Ищите бабушку». Здесь журналист как раз рассуждает о причинах истерии и восторга от этой истории. Это я сейчас процитировал. Я знаю как минимум двух сухарей-циников, один из которых глотал успокоительное, чтобы дочитать комментарии к посту, а второй грозился уйти в монастырь, если бабушку не найдут и не доставят к Азнавуру. Сложно вспомнить такое единодушие, такую чистую, мощную, объединяющую волну страстного желания. Почему тысячи людей, игнорирующие привычные призывы благотворительные, помочь старикам и детям, вдруг проснулись в посте о пожилой женщине? Вот это противоречие мне тоже не до конца понятно. Благотворительность нет, бабушка – да.
Ну, смотрите, дело в том, что благотворительность – это та тема, ну, давайте, может быть, такой более острый пример приведем. Ну, вот сколько людей захотели и не захотели смотреть «Левиафан», например, да? Ведь синоним в том, что, ну, отчасти, кто готов смотреть в зеркало? В каком-то смысле. Ведь благотворительность, когда нам говорят, то, что вот в таком-то месте есть страдающий человек, а от нашего участия зависит его судьба. Вопрос в том, что тебе говорят другое, как это можно прочитать. Слушай, ну, вокруг вообще-то тяжело, да, вокруг не так все просто. Ты готов как-то что-то предпринять? И человек, конечно же, редко, ну, по-разному, да, я не хочу, чтобы никого не задеть, человек здесь начинает где-то смущаться, где-то ему тяжело, где-то он не готов это видеть. А счастливая история – это та история, в которую мы всегда готовы сыграть, потому что она легка, она понятна, она имеет счастливый конец, вероятный. Вот, поэтому, когда мы говорим о благотворительности, что где-то кому-то тяжело, то это всегда вопрос такой. Это же вопрос к тебе в первую очередь, потому что это тяжело, потому что ты что-то не доделал, что-то не сделал, ты что-то можешь. А эта история этого не требует, она не задает такого вопроса человеку. Она, наоборот, как бы говорит о том, что ты можешь стать частью чего-то такого счастливого, истории Золушки. Ну, а кто не хочет поучаствовать в сказке? Мне кажется, это такая старая, древняя история и традиция при этом. Вот, поэтому, не знаю, вот я в связи с этим вспомнил такой момент, что мы в свое время, когда разбирали феномен, как искать детей, искать детям приемных родителей, обнаружили, что фотографии, когда выглядят профессионально, красиво, с ракурсом, когда дети имеют хорошую прическу, этим детям значительно быстрее найти родителей. А когда они выглядят не так эстетически ярко, да, то поиск значительно затягивается. Это феномен нашей с вами культуры, это так. Поэтому счастливые истории, ну, притягивают больше, это факт.
А почему? Потому что мы фотографию счастливого ребенка как-то отождествляем с той счастливой жизнью, которая у нас может быть вместе с ним? Или вот в чем здесь?
Ну, наверное, часть вы правы, это старый известный принцип нашей психики, который в психологии зовется как проекция. Ведь если мы с вами возьмем, что в первую очередь люди, когда их спросят, что нужно детям, которые остались без родителей, все скажут, что праздника. И если мы с вами пересмотрим, там, не знаю, 100 фотографий, призывающих к помощи, то мы с вами обнаружим, что там 90 из них так или иначе говорят о том, то, что давайте подарим детям что? Ну, праздник, счастье, радость. И там мы с вами видим, не знаю, шарики, торты и так далее. Человек в этом смысле склонен проецировать то, что на самом деле он сам ждет. А кто бы не хотел также оказаться на месте этой бабушки. Поэтому в этом лайке есть простое некоторое признание. Я тоже хочу, чтобы меня пригласил Азнавур. Ну, и это как бы естественно.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо большое. Социальный педагог, психолог Алексей Газарян. Слушай, потрясающе единодушие у нас наблюдается вообще на всех, что называется, общественных фронтах. И специалист нам трактует это весьма определенным образом. И вот пост на портале T-Journal, который я упоминал, тоже расценивает это так. Потому что это красивая история и красивая загадочная бабушка. Она не плачет, не просит, не причитает, не жалеет себя. Она улыбается и поразительно поет, слушает на тверсконечных музыкантов и охотно общается. Это нечто с другой планеты, там, где весна и сказка. И автор этого поста пишет, как и говорил только что наш собеседник. Да я бы тоже не отказалась, если бы мне в магазине продавщица сказала, ой, а вас тут Бенедикт Камбербэтч искал и очень хочет пригласить на премьеру своего нового фильма. То есть тут все, в общем, как ни странно, довольно однозначно. И Таня пишет, наша слушательница, потому что героиня ничего никогда не требовала и не просила. То есть вот смысл этой истории в том, что от тебя на самом деле ничего не требуется. Это не протянутая
рука.
Это
побуждает тебя самому хорошо поступить и доказать, что вот меня никто ни о чем не просил, я сам с удовольствием это сделал.
Да, это не протянутая рука, это не молящий взгляд, это не человек, который оказался в сложной жизненной ситуации, болен или страдает по каким-то другим причинам, физически и морально. Вот так.
У нас Наиль пишет на номер +7 985 970 45 45. Чтобы чудеса случались, надо, чтобы они случались редко, к сожалению.
Персональный учет.
0-0. С таким счетом завершился футбольный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Динамо» Москва и «Наполи», Неаполь. По сумме двух встреч российская команда выбыла из турнира. Помимо прочего, результат сегодняшней игры ставит под угрозу празднование дня рождения нападающего «Динамо» Александра Кокорина.
Сегодня футболисту исполняется 24 года, с чем мы его и поздравляем всячески. Между прочим, игрок сборной России. Как сообщает «Советский спорт», мама Кокорина, Светлана Кокорина, ранее рассказала, что вопрос о праздновании 24-летия напрямую связан с исходом матча. Цитируй.
«Если сыграют неудачно, речи об отмечании дня рождения быть не может», сказала мама спортсмена. То есть, несмотря на то, что, собственно говоря, празднование это само уже после игры, но вот должны, понимаете, быть какие-то простые в семье правила. Сделал уроки, смотри мультик. Вот примерно вот так вот, понимаешь, это выглядит.
Ты знаешь, я в связи с этим сразу вспомнил фразу про то, что футболисты – это люди без юности.
Ну, есть такой расхожий стереотип.
Ну, это, как... наверное, ко всем тогда спортсменам можно этот стереотип применять.
Ну, да. Ну, и
по гимнасты, как
ну,
вот там вот
шести лет. Тоже так говорят. Кстати, кто-то из наших известных спортсменов, по-моему, Сергей Юран, у которого в свое время тоже были якобы проблемы с дисциплиной, рассказывал, что, ну, вы поймите, очень сложно. 20 лет, 24, 25. Хочется получить от жизни больше. А у тебя только тренировки, база, сон, игры. Тренировки, база, сон, игры. И ничего больше.
Так, спортсмены, пишите нам +7 985 970 45 45, на какие ограничения дисциплинарные приходилось и приходится, может быть, идти, чтобы держать спортивный режим.
А у нас на прямой связи по телефону заслуженный мастер спорта, лучший футболист СССР 1972 года, человек, который не понаслышке знает...
Ни много, ни мало.
...о спортивной дисциплине, обозреватель газеты «Советский спорт» Евгений Ловчий. Евгений Серафимович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, вот этот ультиматум мамы Александра Кокорина, если сыграют неудачно, день рождения не отмечать, он вообще правильный или нет?
Для большого спорта в целом.
Вы знаете, а что такое неудачно? Он может сам неудачно, команда выиграть, предположим. Но это шутка, это мама так пошутила, я думаю, только и всего.
Ну, хорошо, если... Если оставить распорядок дня семье Кокориных, то в целом вот понятно, что жизнь спортсмена профессионального, тем более футболиста, она, наверное, строго регламентирована. А как вообще за этим удается-то следить, чтобы и какой-нибудь день рождения чей-нибудь не праздновали за сколько-нибудь до игры, и лишнего не употребляли, и туда-то не ходили, и с теми-то не встречались?
Ну, это вопрос самодисциплины, понимаете, в чем дело. В принципе, профессиональный футболист, он знает, что его век не такой долгий, и самое главное, надо сделать так, чтобы было заметно, и в то же время он заработал денег для семьи, ну, много чего блага там. И поэтому человек ответственен перед командой, да. Ну, я, например, был довольно-таки профессиональный, будем так говорить, один из самых первых профессиональных. Но у нас было советское время, и не было хором каких-то, предположим, двухкомнатной квартиры, в которой ребенок маленький, и он ночью плачет, а ты не спишь, предположим, да? Я даже не за сутки, как обычно, заезжали в Тарасовку на базу, да, я там сам за двое суток заезжал в Тарасовку. Ну, мне надо было, чтобы подготовиться, передохнуть и мысленно, и все. Получалось, что ребенок мешал восстановиться, отдыхать там, предположим.
То есть речь шла не о том, чтобы выбирать, грубо говоря, извините, между бутылкой и бутсами, а речь шла о том, что приходится, в общем, жертвовать временем с семьей в определенном смысле ради игры.
Тут, знаете, вы на неблагодатную почву попали. Я один из немногих футболистов, который не пил никогда. Я в жизни выпил всего 2 бокала шампанского на свою свадьбу. Притом это было так давно, и неправда. Вот.
Тогда, может быть, Евгений Серафимович,
ваши слова один из немногих, а что же остальные?
Да, хочется тогда вас спросить.
Что такого-то? Ну, это же не пьяницы как таковые. Ну, что они в дни рождения, в дни праздников не могли себе позволить? Более того-то, Анзор Кавзашвили, великий вратарь наш, да, на чемпионат мира наиграл, он мне говорил, что, во-первых, это нервная работа, и когда после игры у тебя пленка крутится, ты не спишь там ночью в холодильник куда-то залезаешь. Он говорил, мне привозили из Батуми хорошего грузинского вина, я мог чуть-чуть винца выпью, это не пьянство, понимаете, в чем дело, и уже как бы отходит немножко, и могу заснуть. Вот. Если говорить о пьяницах, были и такие, конечно, но в основном все-таки люди профессиональные, и в основе все-таки был футбол.
Спасибо большое. Евгений Ловчев, заслуженный мастер спорта, лучший футболист Советского Союза 1972 года, обозреватель газеты «Советский спорт», рассказывал, как тогда обстояло дело с употреблением, злоупотреблением и самоограничениями. Артем из Ростова-на-Дону пишет, хочется получить от жизни больше, вон из спорта. А Игорь считает, что не все виды спорта требуют режима и диет. Я и похмельный, и бухой тренируюсь. У каждого свой спорт.
Ах, у Игоря какой-то совсем особенный.
Спецопрос.
45% россиян.
45% россиян полностью поддерживают легализацию проституции в России. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенные исследовательским центром ЦИМИС в социальной сети ВКонтакте. Ну, а вопрос стоял так. Полностью поддерживаю. Легализация принесет дополнительные доходы в бюджет, обеспечит сотрудниц, в кавычках, пенсии, социальным пакетом, снизит коррупционные связи с полицией. Так вот, вот это как раз и стало самым популярным ответом. 45%, напомню я.
Ну, наверное, нужно пояснить нашим слушателям. Мы увидели новость о том, что якобы возник конфликт в Краснодаре между местными жрицами любви и теми, которые вынуждены были покинуть Украину и перебраться
и
в Россию.
Конечно.
И мы попросили сделать вот этот спецопрос социологический центр ЦИМИС относительно того, не нужно ли вообще уже все-таки проституцию-то легализовывать. Шокировало нас несколько цифр.
Опыт-то,
45%.
В общем, есть, как мы понимаем.
Шокировало нас 45%. Это цифра людей, которые выступают за легализацию. Сейчас будем разбираться, почему же так происходит.
Руководитель ассоциации секс-работников «Серебряная роза» Ирина Маслова у нас на прямой телефонной студии. Прямой телефонной линии. Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну вот действительно, мы смотрим на результат этого опроса. И, как я уже говорила, самый популярный вариант – это полностью поддерживаю. Легализация принесет дополнительные доходы в бюджет, обеспечит сотрудниц пенсии социальным пакетом, снизит коррупционные связи с полицией, что тоже, в общем, довольно серьезный аргумент, потому что все мы понимаем, что отрасль – это теневая, да, в ней много криминала и много опасных просто даже для жизни вещей.
Ну вот вы согласны с доводами тех, кто за легализацию, которую мы перечислили?
Нет, не согласна.
Поясните, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, я хотела услышать. А женщина, любая взрослая женщина, имеет право вступать в половые контакты с любым взрослым мужчиной по добровольному согласию? Я думаю, что имеет. Да? Имеет ли право взрослый, дееспособный мужчина добровольно вступать в любые свои взаимоотношения с женщиной, в том числе и за деньги? Нет. Скажите, пожалуйста, при чем здесь вот вообще легализация?
Ну как, ну вот. Потому что сейчас российский закон смотрит на них как на преступников, правильно? Потому что статья
поэтому самый простой, наверное, вопрос задать мне, да? А с какой позиции выступаем мы сами?
Так с какой же позиции вы выступаете?
Это называется декриминализация. Это отмена наказания за занятие секс-работой. В нашем законодательстве это звучит проституция. Это называется декриминализация, отмена наказаний за что наказание быть в принципе просто не могут.
Ну, консерваторы скажут вам, что тогда, допустим, те немногие представители правоохранительных органов, которые пытаются каким-то образом, я не знаю, привести это все в порядок, скажем так, да, пусть и путем закрытия.
Вы предлагаете государство сделать сутенером?
А?
Вы предлагаете государство сделать сутенером?
Нет,
Может быть, попробовать вот эти вот странные правоохранительные органы, чтобы они с себя начинали работу? Или огромные крупные корпорации государственные начинали платить налоги, достойные в эту казну, и содержать не армию бюрократов, да, а людей, которые выплачивают эти налоги? Вот налога на вагину делать нельзя. Но это мое право распоряжаться и любой женщины, и любого мужчины распоряжаться собственным телом, делать то, что он считает правильным, если он не причиняет вреда никому из окружающих людей.
А если это является главным способом заработка?
И что?
Ну как, мы же платим налоги
хорошо,
из других способов
я
заработка.
Я не могу, понимаете, ни депутаты, к великому сожалению, не могут предложить альтернативу в маленьком городе, да? То есть наша страна не обеспечивает социальную поддержку и защиту наиболее незащищенных людей, да? В данном случае это женщины, в данном случае это молодые женщины, в данном случае это женщины, имеющие детей. Мы про что говорим? Про их волшебные мысли, как бы это было сделать хорошо, чтобы кто-то туда отправлял на эти налоги деньги? Глупости. Да, мы стоим плотно на ножках, да, на этой земле. И я понимаю, что этих людей 3 миллиона. Ваш легальный бизнес пойдет и будет платить налоги. Ну да, тысячи человек. А остальные что должны делать?
Угу. Я последний вопрос хочу задать. Мы понимаем, что сегодня эта сфера связана в том числе с незаконным удержанием женщин, с издевательствами.
С коррупцией в правоохранительных органах,
извините,
с применением силы, насилия.
Извините за выражение, субботниками. Не будем расшифровывать. Если это декриминализовать, это же все останется, правда? Или нет? Почему?
Знаете, у нас, в принципе, достаточно неплохой уголовный кодекс. Вот в уголовном кодексе есть статья за насилие, за применение, за превышение должностных полномочий, за удержание, незаконное лишение свободы и там, ну, за дискриминацию, в конце концов. А давайте попробуем применять вот эти законы к тем людям, которые оказывают вот такое негативное влияние на секс-работников, да, на их жизни, здоровье и безопасность.
Спасибо
давайте
большое.
Так.
Спасибо большое. Здесь ставим точку. Ирина Маслова, руководитель Ассоциации секс-работников «Серебряная роза», была у нас на прямой связи по телефону. На этом программа «Знаменатель» сегодня завершена. Вопрос от Дмитрия, а как же мораль, остается открытым. Всеволод Бойко и Оксана Чиж.
Не надо о морали, да.
«Знаменатель».